Дорогая молодежь, у нас сегодня тема такая. Это пожелание апостола Павла к церкви в Фессалониках. Ваш дух и душа и тело да сохранится, да? Я думаю, что это очень важно сегодня для нас, для каждого. Вообще мы люди, мы всегда чувствуем какую-то беззащитность, не так ли? Каждый из нас видит себя таким беззащитным в этом огромном таком мире, где царит зло, где царит грех, да? И вот эти слова, они очень утешительны для нас. Но там вначале написано, что да Бог освяти, да Бог будет освящать вас. И заканчивается тоже тем же, что Бог, Он сотворит сие. И вроде это нас очень сильно утешает, да? Но здесь написано да сохранится. Вообще сохранится, да, здесь что? В этом, это о чем говорит? Оно само по себе или здесь нужно прилагать с нашей стороны какие-то усилия или старания? А? Здесь, наверное, какое-то действие, оно вызывает нас на определенное действие, да, с нашей стороны, чтобы действительно это было так. Молодежь, я думаю, сегодня мы здесь, в этом общении, мы чувствуем себя хорошо, не так ли? Мы молились, Господь здесь присутствует. Я думаю, это очень такое надежное, хорошее место, где хорошо нам пребывать пред лицем Господа нашего. И я верю, если кто-то вначале, может, и пожалел, не поеду. Я думаю, у каждого бывают такие искушения, да. Когда-то в мое время, когда я был в вашем возрасте, да, было тоже искушение на одно молодежное общение, не поеду. И все, такое решение принял, уже у меня там свои планы. Родителей тем более не было дома, а родители и сестра сильно молились, видели какие-то колебания начались в моей духовной жизни. Хотя я в то время уже, когда-то, совсем будучи юношей, в 14 лет, обращался к Господу, а так уже в 18-летнем возрасте началось колебание. Вы знаете, серьезные такие колебания, я решил, все, не поеду. А сестра и в посте была, и молилась. Старшие братья неверующие. А потом все-таки такое, она говорит, твердо так говорит, нет, ты поедешь, я останусь дома. Все. Вы знаете, и это молодежное общение, оно изменило полностью всю мою духовную жизнь. И по сей день с радостью вспоминаю, что тогда кто-то молился, кто-то переживал. Я верю, и сегодня здесь... Если кто-то вначале пожалел, что приехал, может быть, у вас были какие-то цели и планы. Я верю, у Господа есть своя цель. Может быть, ты сегодня приехал сюда, чтобы действительно слово, оно прозвучало к твоему сердцу. Может быть, уже где-то в твоем сердце есть какие-то колебания. Может быть, сегодня уже что-то влечет мирское. Но, молодежь дорогая, может быть, мы где-то разочаровались и в церкви, разочаровались в людях, разочаровались в своих друзьях. Молодежь дорогая, хочу сказать вам, лучшего места, чем церковь Иисуса Христа, вы на земле не найдете. Лучшее место, чтобы быть именно в этой надежной башне, в имени Господа Иисуса Христа, вы не найдете, дорогая молодежь. И может быть, когда-либо человек, оглядываясь назад, он будет вспоминать те чудные дни общения. Я помню одну беседу с одной женщиной, которая тоже в юности избрала другой путь, хотя была уже христианкой, была возрожденной душой, потом избрала другой путь, и уже в преклонном возрасте мы с ней встретились, хотя я никогда не знал, что она была когда-то христианкой. А теперь, говорит, у меня жизнь разбитая, и так приходилось беседовать с ней только потому, видя ее отношение к нам. У нее отношение к нам, верующим, было какое-то особое, а потом она открыла сердце свое. Открыла сердце и говорит, знаете, когда-то же я тоже была христианкой. И со слезами говорит, и я сегодня всем верующим говорю, она по сей день имеет общение с верующими. Я им говорю, вы знаете, не делайте такого шага, какой я когда-то в своей жизни сделала. Вышла замуж за неверующего, устроила свою жизнь, и вроде и в материальном мире устроилась неплохо, а моя душа разбита, моя жизнь искалечена, и я по сей день как у разбитого корыта. Я говорю, знаете, ну у вас же есть возможность вернуться. Говорит, силы нет. Как будто для меня все закрыто, я и посещаю собрания. А знаете, когда-то это слово для меня касалось, а сегодня я сижу и вроде желания нет, а как будто все закрыто. Грех меня держит и все. И вот по сей день она еще не обращенная. Хотя верю, что, возможно, Бог даст ей покаяние, да, по молитвам верующих, по молитвам друзей. Но сегодня ее положение таково. Очень печальное. Книги притчи, 10 18 глава, 10 стих, там написано: «Имя Господа – крепкая башня, убегает в нее праведник и безопасен». Дорогая молодежь, нашли ли мы вот это безопасное место в имени Господа нашего Иисуса Христа? Там написано «и безопасен». Хотя мы видим, что разве верующий всегда находится в какой-то такой безопасности? Именно действительно сегодня имеем ли мы полную гарантию, да, полную защиту со стороны Бога, да, и так далее? Да, Священное Писание говорит, что именно это так. Что мы имеем гарантию, да, Писание это подтверждает. Но, молодежь дорогая, очень важно, сегодня имеем ли мы печать Бога? Хорошее место, книга Откровения, 14 глава, там написано 144 искупленных, да, и написано там, что имя Бога Его, то есть Иисуса Христа, написано на челах их. То есть их узнают, потому что имя Бога на челах их. А чело, ну, оно символизирует что? Это и наши мысли, да, что Бог действительно живет в наших мыслях, в наших желаниях, в наших стремлениях, да, во всей жизни видно, что действительно печать Бога, она отражается. Это очень важно. И когда мы имеем эту печать Божью, да, тогда действительно мы имеем дерзновение и в день суда. Тогда Бог знает своих. Да, и тогда мы будем иметь дерзновение и радость. Расскажу один такой случай. Ну, хотя это чисто такой жизненный случай, да. Но одну мысль хочу подчеркнуть. Почему это так важно? Чтобы мы имели печать Бога. Было еще с одним братом, нужно было лететь в одно место. Приехали в аэропорт, билетов совершенно нет. Да, нету билетов и все. Ну что делать? А надо, у нас время очень ограничено, молимся, бесполезно. Сколько раз не подходим к кассе, она говорит, билетов нет. Вначале говорит, ну подождите, может быть это. Потом говорит, нет, билетов нет, а там уже до вылета осталось совсем немного. Потом что делать? Ну, решили пойти к начальнику аэропорта, нету его. Пошли к замначальнику, но он нас принял. Говорит, хорошо, подождите, только за полчаса до вылета там, ну, самолет небольшой, или там за час, я уже не помню, по-моему, 40 минут он сказал. Да тогда все, тогда это я смогу только решить вашу проблему. Бронь есть, и если не будет там срочных каких-то вылетов, значит, я вам помогу. Хорошо. Мы подождали, там побеседовали с ним, хорошая беседа у нас была. Время подошло, он приходит уже и дает нам с печатью небольшую такую записочку, своя подпись, печать поставил. Говорит, идите, сейчас вам выпишут билет. Мы только подошли к кассе, а она уже, женщина, на нас немножко озлобилась. Говорит, ну как же, ну сколько раз можно вам говорить, что билетов нет? Мы так молча протянули ей эту бумажку, она взяла, и вот знаете, все. Все проблемы у нас решились. Она очень уважительно улыбнулась, говорит, простите меня, теперь я вам билеты выпишу. Вы знаете, все, теперь свободный путь вам открыт. Почему? Потому что там стояла печать, да, и... подпись замначальника аэропорта. Это было достаточно. Вы знаете, вроде казалось как, ну, это же простая бумажка такая, друзья, там стояла печать и подпись. Вы знаете, очень важно в нашей духовной жизни, да, чтобы мы могли иметь эту печать Бога. Вы знаете, она дает нам доступ и дает право, дает нам гарантию, да, воспользоваться теми обетованиями, которые сегодня Бог нам дает в своем Священном Писании. Мы прочитаем книгу пророка Исаии, 54 глава, прочитаем с 11 стиха, и одну мысль возьмем из этого текста. Книга пророка Исаии, 54 глава, с 11 стиха. «Бедная, бросаемая бурею, безутешная, вот я положу камни твои на рубине, и сделаю основание твое из сапфиров, и сделаю окна твои из рубинов, и ворота твои из жемчужин, и всю ограду твою из драгоценных камней». И все сыновья твои будут научены Господом, и великий мир будет у сыновей твоих. Ты утвердишься правдою, будешь далека от угнетения, ибо тебе бояться нечего, и от ужаса, ибо он не приблизится к тебе. Вот будут вооружаться против тебя, но не от меня. Кто бы ни вооружился против тебя, падет. Вот я сотворил кузнеца, который раздувает угли в огне и производит орудие для своего дела, и я творю губителя для истребления. Ни одно орудие, сделанное против тебя, не будет успешно, и всякий язык, который будет состязаться с тобою на суде, ты обвинишь. Это есть наследие рабов Господа, оправдание их от меня, говорит Господь». Молодежь, я верю, что очень знакомый текст, да, многие его любят. Но можно спросить, молодежь, вопрос один. О ком здесь написано? А? Ну, здесь так написано. Бедная, бросаемая бурею, безутешная. О ком здесь написано? А? О церкви, да? Ну, возможно, здесь об Израиле идет речь, да? Но все-таки, даже если читать текст сначала, все-таки есть многие такие мысли, да, в этом тексте, что здесь речь идет именно о церкви. Здесь о будущем, да, такое пророческое слово, безутешное, бросаемое бурею. Да, и я положу камни твои на рубине и сделаю основание твое из сапфиров. То есть основание твое будет очень драгоценным. Да, оно будет очень драгоценным. А потом написано, для сыновей твоих, сыновья твои, они будут научены Богом. А кто эти сыновья? А? Кто это? Молодежь, да? Можно так сказать? Если это церковь, ну я не хотел пророчеством в плане, да? Если даже взять по нашей жизни, дорогая молодежь, вот было время, действительно, сколько гонений, да сколько перестрадало наше братство, сколько было трудностей, а сегодня мы сыновья церкви. И написано, что сыновья твои, они будут научены Богом. Почему? Потому что у тебя основание драгоценное. Вообще драгоценность, любая драгоценность, она достается каким путем? Очень-очень тяжелым, да? Очень тяжелым, нелегким. Мне как-то приходилось видеть, как добывается золото. Вы знаете, кажется, даже бессмысленный какой-то труд, с одной стороны. Вот брат привел нас на место, на золотой прииск, да, и вот работают там бульдозера, наверное, 8 тракторов там огромных таких, да, катапиллеры там, такие огромные трактора, мы тогда их еще не видели, что гусеницы в мой рост. Да, и они теперь весь день толкают, и толкают такую непонятную массу, да. Та масса, это песок, это грязь, все камни, все это перемешано такое. Я говорю, брат, а что они делают? Он говорит, золото толкают. Да какое золото, это же, ну такая грязь, да. А он говорит, знаешь, там в этой грязи, там есть песчинки золота. И теперь надо что? Надо их найти там. Надо их вымыть, да? И какой это труд. Вот они толкают, а там стояли с двух сторон два огромных насоса, и там трансбои такие, да, бьют и промывают вначале всю эту массу. Да, там камни, они улетают, самое большое, все такое тяжелое, она, там сетка внизу лежит, она потом падает, и потом длинный такой транспортер, там желоб такой очень длинный, 50 метров, и там по такому же принципу, да, она дальше идет по ленте, и тяжелое падает вниз. Но очень довольно-таки примитивно, да, там лежат коврики, и туда осаждается золото. Но он говорит, там еще очень много примесей. Я говорю, если с утра до вечера они работают, тут сколько потом вечером золота? Он говорит, знаешь, было время, когда 7 килограммов, да, а теперь уже за последние годы мы очень рады, если 900-700, а часто бывает 400 грамм. Я думаю, а стоит ли? Вы знаете, 400 грамм, да столько работы. Я так к чему говорю, молодежь дорогая? Знаете, очень часто кажется так, да и в нашей жизни столько борьбы, столько действительно усилий прилагается. И ради чего? Знаете, ради вот чего-то чистого, святого. Вот знаете, она очищается, да, она проходит потом обработку и так далее. И к этому нужно прилагать очень старание. А потом оказывается, в конце там всего небольшая такая горсточка. И встает вопрос, а стоит ли? Стоит, дорогая молодежь, стоит. Потому что здесь написано, что основание твое, оно из драгоценных камней. Молодежь, действительно, это основание заложено сегодня. Мы имеем это основание. Но стоит здесь второй вопрос, да? Здесь я хотел именно на это обратить на внимание наше. И всю ограду твою тоже написано из драгоценных камней. И все сыновья твои будут научены Господом, и великий мир будет у сыновей твоих. Ты утвердишься правдою и будешь далека от угнетения. Здесь три такие истины открываются. Вы будете научены Богом, у вас будет мир, и у вас будет присутствие правды. Молодежь, если сегодня задать нам этот вопрос, у нас сегодня она есть? Мы сегодня к этому стремимся? Да, чтобы быть наученным Богом. Здесь не написано, что Бог будет учить вас. Бог во все времена учил свой народ. Он и нас учил, да, и сегодня учит. А здесь написано «научены». Это о чем говорит? Значит, они, вот это наставление, что Бог дает, его учение, оно будет полезным для них. Они это учение будут принимать, это учение для них будет дорогим, да, и это учение станет для них смыслом жизни. Я хочу именно отметить здесь такую тему, что здесь написано, что и всю ограду твою из драгоценных камней». Если Бог построил основание, то у Бога есть и ограда. И об этой ограде немножко хотелось с вами порассуждать. Может быть, некоторые такие истины, да, увидеть в Священном Писании, чтобы нам сегодня сохранить вот эту ограду. Что нас сегодня ограждает, да, от этого мира? Что нас хранит действительно от зла, чтобы нам действительно предстать пред Господом нашим, пришествие Его, неоскверненными и непорочными? Чтобы мы с вами могли услышать такие чудные слова: «Добрый и верный раб, войди в радость Господина твоего». И первое, здесь такое положение наше, чтобы сегодня научиться Господа. Чтобы учение Господне, чтобы Его сегодня положить в наше основание, в основание всей нашей жизни. Написано так, когда первая церковь, да, когда только первые души обратились, то они постоянно пребывали в чем? Написано, они пребывали в учении апостолов. Оно было у них на первом месте. Молодежь дорогая, сегодня что включает в себе именно это учение? Что оно в себе включает? Я думаю, что, как сказать об этом, да? Апостол Павел, мне дорого часто одно место, он несколькими словами, да, или одним предложением, он выразил все Евангелие. Да в чем заключается суть евангельская? Это послание Коринфянам, 15 глава, первое послание Коринфянам, 15 глава, здесь он говорит так: «Напоминаю вам, братья, Евангелие», он говорит здесь, и потом говорит, какое оно Евангелие, да, и потом делает такой вывод: «Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию», и потом 4 стиха, 2 полустище, «что воскрес в третий день по Писанию». Вот Иисус Христос умер по Писанию и воскрес тоже по Писанию. Да, он говорит, вот это я вам говорил, этому я вас учил, да, и кажется, это все. Можно так выразить, дорогая молодежь, что в этом действительно суть евангельского учения, что Иисус умер и что Он воскрес. И что если мы сегодня это учение принимаем своими сердцами, да, этому Господь нас хочет учить. Вот многое, чтобы сохранить, да, нужно что? Но как-то один брат задал такой вопрос, уже из пожилых служителей нам задал, по-моему, общение благовестников было. Он говорит: «Братья, а как сохранить картошку?» Понятно, зерно, как можно его сохранить? Нужно, если для зерна нужно сухое место, да, хорошие такие житницы или амбар, да, склад хороший, чтобы там было сухо и несколько лет можно сохранить. Можно. А как, говорит, картошку сохранить? Хотя бы на год, на два. А? Как сохранить? Она должна обязательно умереть, не так ли? Ее надо похоронить, а потом она умирает, да, а потом можно опять ее получить, да? Даже больше, чем мы пожертвовали, да? Отдали земле, предали земле, она там умирает, но потом воскрешает новое, да? И мы этим пользуемся. И в нашей жизни мы это часто видим, молодежь. И поэтому действительно, чтобы жизнь свою сохранить, Христос говорит, что Он предлагает? Нужно ее терять. Терять ради Евангелия, да? А терять, мы любим терять что-то, или нам не очень нравится, когда мы что-то теряем. Вы знаете, теряет человек в основном не специально, да? Это не видеть, да, как жизнь прошла, когда она действительно потрачена, да, на дело Божие, для Господа. И вы знаете, таким образом расточать себя, Евангелие предлагает нам этот путь. И каким образом она происходит? Очень много таких обетований мы имеем в Священном Писании. Да? В Псалме 30, 4 стих, там написано, что Господь, Он каменная гора и ограда. Но для всех ли, молодежь? Кто помнит, как дальше написано? А? Вот если... И там желание автора, чтобы ты вводи мною, руководи мною, да? Вы знаете, Господь каменная гора наша, да? Тогда гора и ограда наша. Если так выразить мысль, я такую мысль для себя взял. Если действительно Господь управляет нашей жизнью, то есть если я свою жизнь веряю Господу, да, чтобы Он нами управлял, тогда да. Ну, можно прочитать, да, точно текст. Псалом 30, здесь написано так. «Ибо ты каменная гора моя и ограда моя, ради имени твоего вводи меня и управляй мною». Смотрите, здесь желание самого автора, да, не так, что теперь Господь должен или обязан, а он себя полностью отдает Господу, чтобы он руководил им, да, чтобы он его вел. И в этом большое благословение. Тогда Господь будет ограждать нас. А потом вторая истина, очень важна. Я думаю, тоже, хотя она стоит часто жертв, где-то нам нужно очень много терять, да, но это очень важно. Написано в Псалме 143, что Господь является оградой для всех уповающих на Него. То есть уповать на Господа во всех обстоятельствах жизни. Я один такой пример приведу. Вы помните, наверное, времена, да, когда Салманасар, царь ассирийский, да, он подступил уже к Иерусалиму во времена царствования Езекии. И он такое письмо примерное передам своими словами, да, даже с таким поношением он написал, что если вы говорите, что если царь Езекия вам сегодня говорит, что вы надеетесь на Господа, да, тогда он обманывает вас. Посмотрите вокруг, неужели боги других народов могли их защитить от нас, да, от этого войска ассирийского? Не могли. Говорит, и точно так же Иерусалим будет побежден, да, мы войдем в этот город, вы только не обманывайтесь. И вот такие даже ругательные слова он направляет. Что делает Езекия? Испугался, когда враг вот так объявил конкретно, да, свою позицию по отношению к народу Божьему. Езекия не растерялся. Написано, что он взял вот это письмо и пошел в храм. И там вот со слезами в храме он читает это письмо, да, и приносит его Господу. И потом его твердое такое упование на Бога, что несмотря на это, да, он уповает на Господа. И вот знаете, и он не остался постыженным. Действительно, пришло время, этот царь, он все-таки ушел, да, увел свои войска оттуда, с этого города. И Иерусалим еще на определенное время, даже еще на много лет был сохранен, пока не пришел уже царь Навуходоносор. Да, действительно, Господь является оградой для тех, кто учится сегодня уповать на Него. Сегодня тоже молодежь, очень много бывает у нас проблем, да, и очень часто, что руки опускаются. Тоже в свое время было у Самсона, да, тоже вроде казалось так, ну, Господь был с ним, большие победы. И наступил такой момент, я верю, что и в нашей духовной жизни бывает иногда такой момент, и кажется, сил нет. И что Самсон говорит? Вы знаете, страшные слова, ну, все, устал. Буду, как и прочие народы. Зачем мне отличаться, да, от этих всех народов? Хочу жить, как все. И, друзья, когда человек так объявляет, тогда страшно, да? Тогда действительно он уже все сказал. Далиде жене своей пришли враги, обрезали, жена обрезала волосы его, да? Филистимляне идут, когда он услышал. И он, у него такой же, вроде кажется, такие же слова, такой же призыв, та же смелость. Пойду и освобожу себя, как и прежде, да? Но, к сожалению, все, связали его и уже не смог освободиться. Только в конце жизни, еще получив милость от Бога, да, тогда он мог уже отомстить врагам своим. Молодежь, поэтому хотелось так, чтобы, несмотря на все жертвы, да, чтобы мы сегодня могли сохранить в это последнее время свое упование на Господа. Даже тогда, когда будет трудно, да, когда нам бывает очень тяжко. Еще одно место, это Псалом 94 стих. Там написано, что щит и ограждение – истина его. То есть нас ограждает, оградой нашей является истина. Молодежь, вообще выгодно нам всегда пользоваться истиной, стоять в истине или невыгодно? Человек иногда думает так, что, ну, если я, ну, невыгодно для меня, если я скажу всю правду. Потому что человек всегда привык что? Если я, ну, до конца правду не скажу, как-то оправдаюсь тогда. Тогда вроде это более для меня выгодно, да? И таким образом я могу защитить себя и себя сохранить. Но приходит момент, и тогда человек видит себя совершенно безоружным, без ограды, без защиты, да? И уже никто не может защитить его. И человек, попавшись в эту сеть, очень трудно потом бывает оттуда ему выбраться. Поэтому очень важно, да, чтобы мы могли это слово запомнить. Тоже помню один такой момент, хотелось рассказать именно с практической жизни. Тоже, когда еще в молодости, уже был, будучи членом церкви, было такое большое искушение. Служил в армии. Хотя и было хорошо нам, Бог благословлял, видели во мной руку Божью. И вот однажды тоже пришлось брата, мы делали фотографии до полуночи, а я ночью сторожил, но нас двое было. И часто я уходил, мы договаривались, один оставался, а я уходил. И вечером был на собрании в церкви, а потом с братом решили делать фотографии, и было это почти до утра. И так уснули мы у него на квартире, и утром будят нас уже, все, тебя ищут, вся часть тебя ищет. Ну, конечно, большие переживания. Там все, настройки у вас пропало, с тебя сейчас будут спрашивать, и братья еще немножко так, это, ну так, оделся, помолились и пошли. Конечно, понимаете, да, чем оно пахнет? Во-первых, у меня первая мысль, Господи, чтобы теперь действительно быть сохраненным от обмана. Теперь надо что-то говорить, да, сохранить, чтобы сказать правду. Да, сохранить, чтобы действительно не опорочить Твое имя. Да все-таки нас, я не один брат части, несколько братьев. Теперь, если что-то будет, значит, позор ляжет на всех братьев, да, и будет очень плохо. Что делать? Подходим уже ближе к счастью, а брат, который прибежал за мной, говорит, слушай, да ты зайди в магазин, и потом скажешь, что ты был в магазине, и все. Я думаю, ну хорошо, правда, я же был в магазине. А потом уже хотел, а потом мысль, нет, это будет обманом, и все. Я говорю, не пойду. Говорит, да ты что, знаешь, тебе все, тебя посадят, потом знаешь, какой позор будет для всех. Потом внутри, пусть будет позором, но я скажу правду, как есть. Знаете, пошел туда, и после этих слов как-то приятно стало на душе. Уже смело через КП, никто не спрашивает, откуда, что. Да, офицер смотрит на нас, проходим, все, проходим. Пошел туда на стройку, сказали, вот это пропало. Даже никто не спрашивал, где ты был, что было, да, что ты делал. И вы знаете, после этого еще большое благословение. Сразу все это нашлось, и мы потом с братьями Бога благодарили, да, что все действительно обошлось очень хорошо. Действительно было видно рука Божья, Его защита. И потом, представляю, обманул бы. Наверное, все бы по-другому вышло. Сказали бы это, все, значит, вы верующие такие, обманываете, да, и так далее. Молодежь, это очень важно, да, чтобы мы всегда стояли в истине. Тогда, когда большие искушения, бывают дети в семьях, да, когда только подрастают, так, ага, невыгодно сказать полную правду. Надо что? Надо немножко себя оправдать. А когда человек оправдывается, тогда уже Господь уходит в сторону. Вы знаете, тогда уже ты начинаешь сам себя защитить. И лишаешь себя сам защиты и ограды Божьей. Еще такой момент хотелось привести из Священного Писания. Очень знакомый пример. Я думаю, что мы хорошо помним Иакова. Как он обманным путем получил благословение. Я только думаю, что в основном все читают Библию, да, знают очень хорошо библейские истории, чтобы мы могли извлечь для себя один урок такой. Иаков, когда он получил обманным путем благословение, хотя, скажите, у Иакова было искреннее сердце, он искренне это делал. А? Ну, вроде, если посмотреть так, он искренне шел. У него было одно желание, вроде, получить благословение отцовское, да? Получить благословение. Ему казалось, в этом смысл всей его жизни. И тут не замечал даже то, что творится вокруг. Хотя, так размышлял, думаю, действительно, у Иакова были наставники, которые могли бы направить его путь. Но наставники были не самые надежные. Бывает и в нашей жизни. Мы встречаем кого-то, да? Нужно бы, чтобы нас направили правильно. А бывает, к сожалению, что это или друг, или еще что-то. И даже совет какой-то дадут нам, да не такой, да? И мать, которая была самым близким человеком к Иакову, она могла бы, ну, как-то правильно наставить, сказать, Иаков, хорошее у тебя желание, пойдем поговорим с отцом, потому что действительно Бог обещал благословить меньшего, да? Ну, как-то можно было разрешить эту проблему, но, к сожалению, нет. Да мать говорит, давай сделаем так, да? Иакову страшно, давай это ты, пойди, попроси у отца, сделай быстро кушанье, да? Там обложу руки твои и шею твою, да, шерстью, не узнает тебя отец твой. И действительно, тем более еще костюм Исава он одел, да, и отец не узнал, получил. После этого Иакову пришлось очень много страдать в жизни своей. Молодежь, вообще, и Бог восстановил ограду Иакова или нет? Казалось вначале беззащитны. Вы знаете, кажется, самое лучшее место – это дом еще, да? И теперь еще с семьей не определился, а ему уже приходится бежать из дома своего. Потому что обманул. Вы знаете, даже место в доме уже стало для него ненадежным. Потому что Исав пообещал убить брата своего. И даже Ревека понимала, теперь сохранить его в доме своем, в шатре своем невозможно. Нужно убегать. Правда, по дороге Бог ему является, да, говорит: Яков, я Бог Исаака, Бог Авраама, да, я буду с тобою. Бог обещает, что я наблюдаю за тобой, да, я вижу тебя, поэтому я буду с тобой, я буду направлять тебя. И для Якова, хотя с одной стороны это было утешение, а с другой стороны страх напал на него, да, он говорит, это действительно место присутствия Бога, да, а его сердце неправо пред Господом, страх объял его душу, и после этого он бежит к Лавану. Прибежав в дом Лавана, дядя его, да, тоже намного старше, и когда Яков все рассказывает, ну, Лаван тоже ненадежный тот наставник, который мог бы как-то направить его, да, не совсем надежный. Почему? Когда Яков все рассказал, Лаван говорит: вот плоть от плоти моей и кость от костей моих. Точно мой родственник, да? Он сразу знал, это мой. Потому что у него же такая же натура и все. Но я думаю, не это так важно. Важно другое. Вообще, как Яков потом восстанавливает свои отношения? Все потерял, шатер потерял. Благословение, которое он обманным путем получил, практически перечеркнул, потому что ему пришлось бежать из дома, да? И только через много-много лет он возвращается. И его имение он составил не из дома отца своего, а составил из того, что он сам заработал своими руками в доме Лавана. Но каким образом, молодежь? Я думаю, это тоже немаловажный вопрос, да? Вопрос нашего тела, да сохранится тело или наша материальная жизнь. Мы тоже хотим здесь иметь какую-то, ну, надежную ограду, да, защиту, да, чтобы и в этом направлении, да, чтобы у нас была, ну, надежная такая опора. И вот я обратил внимание на некоторые мысли. И Иаков появляется в доме Лавана. Встречают вначале там пастухов Лавана, да, потом приходит сам к Лавану, Лаван его приветствует, и то, что я уже говорил, да, узнает его, что это его родственник, и написано, что Иаков жил у Лавана один месяц. Вообще, что он делал у дяди своего этот месяц? А молодежь? Что он делает? Чем он там занимается? Ну, мы тоже едем же иногда в гости, да, посещаем друг друга. Чем мы там занимаемся? А? Ну, месяц это долго или недолго? Тем более после такой тяжкой дороги, да, он прошел очень длинный такой путь, пока нашел Лавана, уставший. Он может теперь месяц отдыхать? Может или нет? Имеет на это право? Ну, это же дядя, да? У дяди есть стада, там пастухи, значит, богатый дядя такой. Ну, можно теперь так, такой настроиться так, чтобы теперь месяц пожить у дяди своего? Питаться с его стола и так далее. А молодежь, как вы думаете? А кто помнит? А вообще, как там написано? Когда месяц проходит, Лаван говорит Иакову: Иаков, неужели ты даром будешь служить у меня? Я думаю, интересно. Месяц был у него, да? А он этот месяц что делал? Служил ему. Вы знаете, он не мог сидеть. Он весь этот месяц служил, Иаков, и Лаван уже понял. Иаков – это надежный работник. Ему даже можно предложить какую-то плату. Да, потому что действительно у меня будет хорошо, если Иаков останется у меня. И он говорит: зачем так? Зачем даром? И у них, они составляют договор. И, да, хорошо, ты будешь работать у меня 7 лет, да, а я за эти годы отдаю тебе свою дочь. Скажите, дорого затребовал Лаван? Я думаю, в общем-то дорого, не так ли? Только за невесту, за жену работать 7 лет, много он потребовал, не так ли? А знаете, и это еще не все. Да потом еще очень жестоко обманывает его, и Иакову еще приходится работать на него 7 лет. То есть 14 лет, да, ради жен своих ему приходится работать. Скажите, молодежь, если вас обманули, казалось так, действительно, Яков чувствует себя беззащитным в чужом доме, и теперь он чувствует, да, насколько он беззащитный такой. Никто не может за него сказать слово, да, никто не может заступиться и так далее. Он совершенно беззащитный. Если нас так жестоко обманули, что бы вы сделали, а? Как бы мы стали работать на Лавана? И там интересно. Вы знаете, даже Иаков делает оценку. 14 лет проходит, и Иаков говорит, вот теперь отпусти меня, потому что у меня семьи, да, у него уже большая семья, а практически своего ничего нет. Говорит, отпусти меня, потому что я все эти годы служил тебе. И Лаван говорит, действительно, говорит, что ты служил мне верно, да, и Бог был с тобою. Бог благословил труд твой, да? И действительно его стада, потом Иаков говорит, действительно, посмотри, насколько у тебя было мало, а теперь стало что? Много. Пришел Иаков, Бог из-за Иакова стал благословлять дом Лавана. И вот тогда они договариваются, хорошо, давай служи еще 7 лет, да? И уже будешь работать на себя. И вы знаете, тут что? Тут вступается Господь. Лаван опять, у него такая мысль, если у меня уже пришло, ну, я его уже столько обманывал, теперь еще эти последние 7 лет, все равно Иаков уйдет ничем. Я представляю, у него мысль такая, да? Хотя пусть поработает, но по награде, потому что он постоянно ее меняет, видно, что Лаван не хочет, чтобы Иаков ушел с благословением, потому что он ставит разные препятствия. Вот знаете, молодежь, а тут Господь уже заступается. Какой вывод мы можем делать для себя, дорогая молодежь? Чтобы действительно Господь заступился, чтобы действительно, если человека даже рядом нет, кто мог бы заступиться за нас, да? Очень важно, если все-таки, каково наше отношение? Очень важно, наш дух, да? Наш внутренний человек, как он реагирует на те поступки, на те отношения к нам? Иаков служил верно. И за верность его, да, все эти годы Бог потом воздал. Молодежь, действительно, это очень важно. Если наше отношение, да, к тому, как нам относится, написано, Христос дает, ну, тоже принципиально, да, в своем учении, Он закладывает такое основание. Как вы хотите, чтобы с вами поступали люди, так вы поступайте с ними. Не написано, что люди с вами будут хорошо поступать, да, но вы поступайте так, как вы бы хотели, чтобы с вами поступили. И тогда будет благословение. И, друзья, мы знаем, что Бог благословил Иакова. Да, но... Скажите, вот то благословение, которое Бог ему дал, большие стада, это уже было все, значит, он мог теперь уверенно идти обратно домой. Вы знаете, возможно, Иаков успокоился, да, бежит от Лавана, Лаван его догоняет, и опять Бог говорит Лавану, не говори Иакову ни доброго, ни плохого, да. Заключают они союз, и кажется, опять Бог с ним. Все хорошо, только дальше идут, брат идет навстречу, и опять у Иакова что? Опять борьба. Опять у него борьба. Почему? Потому что то, что он когда-то сделал, да тот грех, хотя уже прошло 20 лет, да, то все-таки то еще не налажено. Теперь, Иаков, надо наладить то. Ты еще не сокрушался, да, и таким образом Бог ведет. И вот смотрите, если мы знаем это место, да, Пенуэл, да, место, где была борьба с ангелом Божьим. И тогда, когда уже начало светать, этот ангел говорит, отпусти меня, да, тогда Иаков говорит, не отпущу тебя, пока не благословишь меня. И тогда говорит, как имя твое? Он признается, да, Иаков. Хотя убежал из дому под чужим именем, он сказал отцу своему, что как имя твое, отец, говорит, Исав, да, обманул отца. И вот знаете, столько лет, я верю, что там была борьба. Да, там внутри, может быть, часто он это вспоминал, но теперь конкретно он должен был признаться, да, сокрушиться в этом. Бог коснулся бедра его и... Бог дает ему новое имя. Отныне ты Израиль. И смотрите, брат идет навстречу ему, да? С ним 400 человек. Для чего 400 человек? Чтобы обнять Иакова? Наверное, нет. И вы знаете, когда Иаков сокрушается, признается, Бог работает и в сердце Исава. Исав идет навстречу, и что он делает? Обнимает Иакова. И действительно случилось примирение, да, двух братьев. Так делает Бог, да? Когда человек правильно относится именно к своей прошлой жизни. Когда осуждает то, что неверно, да, тогда Бог начинает все это поправлять. И сразу ставит свою защиту. Иаков чувствовал себя совершенно беззащитным. Хотя и стада послал навстречу Исаву, но он понял, теперь будет возмездие. А вместо возмездия было такое чудное благословение. Молодежь, это очень важно. Еще некоторые мысли. Молодежь, мы имеем Писание, да, что Бог разными путями сохраняет нас. Написано, что ангелы Господни ополчаются вокруг боящихся Его. Да, это тоже, если человек боится Бога, да, имеет внутренний страх Божий, ангелы ополчаются. Еще и там же написано, в Псалме 33, 8 стих написано, что оградой нашей являются ангелы. Это и в 90-м псалме тоже написано, да, что Бог пользуется ангелами, чтобы ограждать детей своих от зла. Я верю, мы это часто видим. Вы помните, наверное, в сибирских Нивах было описано случай такой, который произошел на Благовестие. Решили поджечь машину, да, шнур уже, пустили машину, подожгли, а ночью братья все спокойно спят, никто не дежурил. Тут раз упала сковородка, ну, точно не помню, что-то упало, да, братья проснулись. И брат сразу думает, наверное, не просто так, вышел из машины, смотрит, а там горит. Успел выдернуть, да, уже пламя почти до бака уже дошло. Да, мог быть взрыв, и все оказались бы в беде. Кто бросил там тарелку или сковородку, да, Бог позаботился об этом, да, ангела послал, или как-то, говорит, все надежно стояло, все это знали, но Бог разбудил, да, сохранил и защитил. И сколько раз мы можем видеть руку Божью. Я помню, тоже такой случай был, тоже с группой Благовестия мы были в городе Рубцовске стояли. Там, в общем, город очень криминальный у нас в Алтайском крае. И когда обратились к администрации, чтобы определиться с местом, мы так уже посмотрели, они нам другое предлагали, потом все-таки согласились, более такое место в центре. И потом он говорит, глава или замглавы там администрации, говорит, вы знаете, чтобы у нас стоять просто с такой палаткой, вам надо нанять наряд милиции. Потому что у нас город очень криминальный, вы даже не представляете. 50%, говорит, у нас преступников сидят, а остальные 50% надо бы посадить. Вот это его слова. Ну а потом так на сердце, ну у нас есть Господь, мы не будем там нанимать наряд милиции, Господь может сохранить. Ну говорит, мы за вас отвечать не будем. Хорошо, мы согласны, у нас есть тот, кто будет отвечать. И действительно, были и большие благословения, были и некоторые трудности. Место такое, тропиночка рядом, люди проходили, разные разговоры мы могли слышать. Первую же ночь рядом ограбили магазин, нас тоже, никто нас не прикасался, да. А потом один вечер приходит один человек молодой, он очень расположился и постоянно посещал собрание. А было это уже, наверное, после пятого служения. Он подходит и говорит, вы знаете, у вас там сегодня синие были на служении. Ну, говорит, видели, они с нами беседовали. Когда они шли домой, они сказали так, в эту ночь этой палатки больше не будет, мы ее подожгем. Палатку подожгут. Давайте теперь быстро соберем палатку. И говорит, знаешь, Бог меня послал к вам. Я это точно знаю. Я ехал за ними, я слышал, как они так рассуждали между собою. Говорит, поэтому действительно теперь надо это взять во внимание. Ну так, все люди как-то неудобно. Палатку, говорит, завтра ее опять поставим к вечернему собранию. А сегодня надо уехать. Уверенности не было. Пообщались с группой. Тоже ни у кого уверенности нет, что надо снять палатку. Давайте помолимся. Помолились. И он опять начал убеждать. Вы знаете, я верю, что Бог может сохранить. Но все-таки я боюсь за вас. Я переживаю. Я не могу уехать домой, пока вы не уберете палатку. Но потом мы говорим, давайте еще раз помолимся, да, чтобы получить ясность от Господа. Помолились, и такая ясность, палатку убирать не будем. И тут полил такой сильный ливень. Смотрю, у него лицо просветлело, говорит, Господь пришел на помощь. Теперь, говорит, если даже бензином обольют, палатку уже никто сжечь не сможет. Действительно, сильный такой ливень, да, и Бог послал защиту и охрану свою. Я думаю, молодежь, действительно, Бог очень часто, да, Он приходит на помощь, когда мы ожидаем милости от Него, и это мы видим очень часто в своей жизни. Но бывает, Бог и допускает, да, в жизни нашей, да, когда Он убирает эту ограду. Для какой цели? Писание тоже ясно обозначена цель. А с одной цели, у Бога всегда благие намерения по отношению к нам. Если Он убирает ограду, да, то есть у Него и благая цель. Для чего? Во-первых, для воспитания, чтобы мы могли больше узнать Бога. Вы помните Иова, да? Даже дьявол говорит, конечно, ты кругом оградил его, ты вокруг Иова поставил ограду. Да вот ты ему все дал, да? Конечно, как он тебя не прославит? Как он не будет тебе служить? Конечно, он будет тебе служить. Бог говорит, коснись всего. И коснулся. И вы знаете, отношение ко всему этому материальному, да, у Иова тоже было правильное. Он говорит, Бог дал, Бог взял, да будет имя Господне благословенно. Хотя потерял очень много, да, всю семью, все свое богатство, все, что он имел. Но отношение было правильное. И ни в чем этом не согрешил Иов. То есть свой дух сохранил в этом. Потом дьявол опять, вторая глава начинается так же, да, что опять были собраны вместе сыны Божьи, предстал пред ними сатана, и опять он обращает внимание на Иова, да, и говорит, кожа за кожу, а за жизнь человек все отдаст. И Бог говорит, что? Хорошо, все, коснись его, но только душу его сбереги. Вот всего, что он есть у него, здоровье его, да, тело его касайся, но души его сбереги, не касайся души его. Молодежь, это очень важно. Да, хотя дьявол делает различные попытки, да, чтобы действительно поколебать Иова и во всем. И если даже здесь, когда он уже скоблил себя, да, от этой страшной проказы, жена, она не могла удержаться, говорит, прокляни, похули Бога и умри, то все-таки Иов сохранил верность. Но одно было очень трудно, когда друзья пришли, да, три друга его пришли и начали обвинять его. Поддержки никакой не было, утешения не было. А у них какой подход? Они понимают, если Иов, ты согрешил, значит, ты виноват. По-другому они не воспринимают. Значит, Бог убрал от тебя ограду, да? Причина только грех. Иов смотрит на себя, греха не видит. И вы знаете, дошло до того, что вынужденно уже заставили Иова роптать, да? Он уже смотрит, если так, то я готов состязаться с Богом, да? Но вот потом появляется Елеуль, он ставит все на свои места. Все на свои места. Говорит, хорошо, Иов, хорошо. Если так, ты хочешь состязаться, да? Тут Господь является и в буре, да? И Бог начинает говорить с Иовом. Елеуль как посредник такой, вводит его в присутствие Божье, да? И потом что? Потом Иов говорит, когда Бог ему говорит, хорошо, если ты хочешь состязаться, да? То несколько вопросов ему задает. Где ты был, когда я все творил, да? Один вопрос, где ты был? Иов ничего не мог ответить ему, да. Второе, если ты хочешь состязаться, пожалуйста, состязайся с моим творением. Вот мое творение пред тобой, да, состязайся хоть одни, с одним из них, или с бегемотом, или с Левиафаном, сможешь ли? И тогда Иов понимает, нет. Да, и тогда говорит, я положу руки свои на уста мои. Если я говорил, даже дважды договорил, то теперь не буду более. Молодежь, и он что? Если я краем уха услышал о тебе, то теперь глаза мои видят тебя. И потом Бог все восстанавливает, когда? Когда Иов смог полностью простить друзей своих, да, мог их простить, мог за них принести жертвы, и тогда Бог все восстанавливает, да, и было большое благословение. Поэтому, молодежь, пусть Бог сегодня и нас в этом благословит, извлекая из этого уроки, да, чтобы и мы были сохранены без пятна и порока до пришествия Его. И еще одна цель у Бога – это для того, чтобы нас сокрушить. Да бывает, когда мы не понимаем путей Господних, да, чтобы сокрушить нас. Я прочитаю место Священного Писания, это последнее место, хорошее такое. Здесь написано «Плач Еремии», 2 глава, 6 стих. «И отнял ограду свою, как у сада, разорил свое место собрания, заставил Господь забыть на Сионе празднества и субботы, негодование гнева своего отверг царя и священника». И потом... 8 стих еще. «Господь определил разрушить стену через Сиона, протянул верфь, не отклонил руки свои от разорения, истребил внешние укрепления и стены вместе разрушены». И 17 стиха. «Совершил Господь, что определил, исполнил слово свое, изреченное в древние дни, разорил без пощады и дал врагу порадоваться над тобою, вознес рог неприятелей своих». Сердце их вопиет Господу, стена через Сиона, лей ручьем слезы день и ночь. Не давай себе покоя, не спускай зениц очей твоих, вставай, взывай ночью при начале каждой стражи, изливай, как воду сердце твое пред лицем Господа, простирай к нему руки твою о душе детей твоих, издыхающих от голода на улицах, на углах всех улиц. Молодежь, этим хотелось закончить. Именно нашу беседу, что здесь написано, для какой цели Бог убирает ограду. Убрал ограду, чтобы
они могли плакать, чтобы они могли сокрушаться, чтобы они могли увидеть свое состояние. Часто сегодня Бог допускает трудности, да, в нашей жизни. И кажется, мы такие беззащитные, да. Может быть, нас никто не понимает. И кажется, действительно, никакой ограды уже нет. Молодежь, это для того, чтобы мы могли увидеть себя. Увидеть себя действительно такими беззащитными. И могли увидеть, только Господь может нам помочь. А Он когда идет на помощь? Когда человек приходит к Нему в глубоком таком сокрушении. Здесь написано: «Лей слезы день и ночь». «Приди, поплачь о себе, о своем состоянии, да, поплачь». И сегодня тоже это молодежное общение. Если сегодня Господь будет говорить к нашим сердцам, да, и если мы действительно увидим, что-то мы потеряли, или, может быть, я еще не нахожусь в этих надежных руках Господа, если я уже не убежал еще в эту башню, да, где есть безопасное место для меня. Молодежь, дорогая, сегодня через глубокое покаяние и сокрушение человек может найти этот покой, может найти это безопасное место. Пусть Господь сегодня каждого благословит. Аминь.